Рад, братья и сестры, возможности, которые Господь предоставляет еще нам быть вместе. И, пожалуйста, откройте вместе со мной место Писания. Это книга Второзакония, пятая книга Моисеева. Мы будем читать первую главу, 7, 19, 21 стихи. Первую главу, 7 и 19, 21 стихи. «Обратитесь, отправьтесь в путь, пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места, на южный край и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрата». 19 текст. «И когда мы от Харива шли по всей этой великой и страшной пустыни, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я им, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю эту, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся, не ужасайся». Второе место мы будем читать опять то, что мы в прошлый раз слышали, 31 Псалом, стих 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». И в прошлый раз мы с вами читали из послания к римлянам, где сказаны такие слова: «Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божии». Сегодня я беру другой текст, но он очень созвучен тому, что апостол Павел в послании к римлянам пишет. Это свидетельство апостола Петра, первое послание, 4 глава, 2 и часть 3 стиха. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой». Каждый из нас, из мужчин и женщин, не дотягивает до тех стандартов, которые Бог определил нам на страницах Священного Писания. Библия категорично и ясно свидетельствует нам о том, что мы с вами, люди, живущие на земле, заблудшие люди. Мы рабы страстей и похотей. Мы сбились со своей дороги. Мы ушли с определенного Богом пути. И теперь, для того, чтобы нас вернуть в изначальное состояние, Бог начинает работать с нами. Бог начал эту работу свою с Израилем, который находился довольно долгое время, более чем 400 лет, в страшном плену Египетской империи. И Бог знамениями и чудесами вывел их. Почему? Потому что Он определил еще изначально, когда не было ни одного представителя из рожденных в семье Авраама. И это Бог, с которым мы соприкасаемся. В прошлый раз мы говорили о том, что Бог наш, Он несуществующее называет существующим. Бог нас, Он животворит мертвых. Это показывает нам о том, каковы возможности, каковы силы Бога, в которого мы с вами веруем. Бога, о котором мы с вами можем читать на страницах Его книги, это Его откровения Ветхого и Нового Завета. И Бог никогда не обманывал свой народ. Бог никогда не обманывает нас. И мы с вами прочитали эти несколько моментов моментов Священного Писания. Мы видим заключение, с которым Петр нас предлагает, что довольно вам жить, как вы раньше жили до встречи с Господом. Друзья мои, цель наших служений – это чтобы в этом служении люди, которые слышат Слово Господа, могли прийти к живому решению что-то изменить в своей жизни. Вот именно этого решающего фактора не доставало кому? Народу Божьему. Они, слыша, забывали. Они, слыша, не применяли слышанное слово в своей практической жизни. И, как мы с вами пропели, оставалось время войти в покой, а они за свое непослушание и неверие не вошли в покой. Эта трагедия может сегодня случаться и с нами. Друзья, с вами она может произойти, мужчины и женщины, когда вы, слыша слово Господне, уйдете из дома молитвы, не приняв в вашей жизни актуального решения. И поэтому дал бы Господь, чтобы сегодня, когда мы слышим это предостережение апостола Петра, он говорит: «Довольно вам! Вы еще не устали от жизни блуждания?» Вы знаете, я помню еще мальчиком, и, может быть, кто-то из родителей помнит, в родной речи была такая занимательная история. Сын полка о Ване Солнцеве, капитан Енакиев. И вот этот парнишка, он заблудился. Он потерялся в военном лихолетии, в ужасах войны. Он остался без всего и без всех. И его нашли, и его усыновили воины. И вы помните, как он убегал? Он убегал от тех, которые лишали его свободы видимой. И он убегал, и старшина за ним гонялся по лесу. И куда он уходил? Он всегда уходил влево. Любой человек, который сбивается сегодня с путей Божьего водительства, он всегда будет ходить кругами. И вот в таком состоянии неприглядном мы с вами и видели, сколько вы ходили. 38 лет. Они привыкли к этому. Почему? Да все казалось, ну все необходимое есть, чего и желать-то. Каждый раз манна есть, кушай. Ну еще там бывает у нас желание похотливое. Но в основном всего хватает. 40 лет Бог кормит. Выходи утром рано, собирай, а если проспал, ну, недостатка не будет, потому что кто-то раньше тебя встал. Люди привыкают. Когда мы уходим из руки Божьей, когда мы совращаемся на свои пути, наши желания становятся очень ограниченными. Человеку для его счастья, удобства очень-очень мало надо. Подумайте сегодня о себе. Но если только мы меняем спектр наших интересов и смотрим на Бога Вечного, мы видим вопиющую свою нужду. Потому что эта нужда настолько серьезна, что ее восполнить может только Бог. И как тогда этот опытный старшина наткнулся на того, кого он искал, на одном из его витков круга. Точно так и Бог иногда врывается в нашу жизнь и дает нам новое направление. Именно мы в прошлый раз и знакомились с этим, что Бог взял Авраама и переселил его. Вы знаете, иногда есть настолько мы далеко уходим, что у нас нету ни средств, ни ресурсов для того, чтобы вернуться. Но как мы сегодня пропели песню, что когда мы взываем, или Неемия, когда мы взываем даже от края земли, обращая свое внимание к Господу, Он нас берет и переселяет в нужное. Невозможное для нас возможно Богу. И поэтому в прошлый раз, когда мы с вами смотрели, друзья, мы обращали внимание свое на все эти моменты жизни. По крайней мере, дорогие друзья, когда мы отправляемся с вами в какой-то путь, мы должны знать три вопроса и уметь на них правильно ответить или правильно сказать другим людям, что это за вопросы. Ну, во-первых, первый очень простой вопрос – кто я? Второе – где я? И куда мне надо? От этих ответов на эти три вопроса зависит очень многое в нашей жизни. И мы делали такую констатацию, что не проникаясь духом призвания, мы просто не сможем с вами провести достойную жизнь, которая угодная будет Богу. Итак, первый момент, мы, кто я? Нужно было Израилю осознать. Мы народ. Мы его произведение. Ведь вы помните, 84 года было старику, старцу Аврааму, патриарху, когда он стоял перед Богом. И его жизнь уже прошла. Он уже догорал, как светильники, как сегодня мы догораем, переходя рубеж 70-80 лет. Ему было 74 года, и он ничего в своей жизни не имел. Да, он был богат, у него было много серебра, у него было очень много золота, скота, слуг и служанок. Но когда он стоял перед лицом Господа, он говорит ему: «Господи, что ты можешь сделать мне? Я остаюсь бездетным, ты не дал мне наследника. И тот, кому я должен отдать свое наследство, он раб дамасский». А Господь ему говорит: «Выйди из шатра твоего, посмотри на небо, посчитай звезды, посмотри на землю и посмотри на песок, который окружает тебя, посчитай его, ибо столько у тебя будет потомства». Вы знаете, это невероятно. Или это вероятным? Вы привыкли к такому, правда? Не думаю. Это было невероятное действие, когда Бог к нему обратился. И как же он воспринял эти невероятные предложения Господа Бога? Написано: Авраам поверил Богу, и это вменил ему Бог в праведность. И Писание говорит определенно и четко: и нам вменится, если только мы с вами будем являться детьми Авраама, сынами и дочерями, которые верят в то, что сверх надежды. И мы с вами посмотрели, действительно, как это важно. Второй момент важно в нашей жизни, что нам нужно знать, прежде чем куда-то отправляться в путь. И вот именно с этим предложением Бог выступил, и посредником этих предложений стал Моисей. Моисей верно передавал народу то, что было в сердце Господа Бога. Ни больше и не меньше. Вы знаете, не всегда то, что Бог дает нам, оно правильно донесено до лиц, которым мы служим. Моисей был исключением из всех тех, которые когда-то имели возможность принять Божье откровение и передать. Моисей был верным и послушным в доме его. Почему? Он передавал это слово чисто, ясно, без искажений. Вы знаете, когда я смотрю вообще вот на то действие, которому Божьему изволению служил Моисей, как вождь народа израильского, вы знаете, он не только говорил четко и ясно, он и писал четко и ясно. Вы помните гору Горазим? Когда Бог ему говорит: напиши все слова закона на камни, чтобы четко и ясно мог всякий читающий прочитать. Кто из вас видел на книжках истории законы, написанные царем Хаммурапи? На вот эти иероглифы, и люди иногда смотрели, что там эти первобытные люди писали. Но это были письмена, не столь ясные, не столь понятные для многих людей, но это были законы, которые очень важны были для империи того времени в Междуречии. Заметьте, Моисей не только говорил, он и писал ясно и четко. Какой это пример сегодня для нас, братья мои и сестры, чтобы и мы могли с вами прийти к этому формату нашей жизни. Чтобы наше служение с вами, как мужчин и женщин, как матерей и отцов, было понятным, актуальным, жизненным для тех, с кем Господь нас соприкоснул. Это для наших детей. Поэтому Писание говорит много раз: не скроем от детей наших. Что-то случается в нашей жизни, когда Божье откровение не доносится во всей целостности для людей, которым оно очень важно иметь. И когда-то, 5 лет назад, начиная наше служение вот здесь, по местной общине, мы начали его с того курса уроков, которые называются «Передай жизнь». Вы знаете, это ответственная форма. Формат, который мы предлагали, с которым обратились, это Бог, в которого я верю, это Слово, которое мне вверено, и там ряд всех тех богатств, которыми Господь благословляет нас. Скажите, мы все с вами очень грамотны стали специалисты в том, чтобы передавать эту жизнь. Я скажу вам, далеко нет. Нам надо очень многому учиться. Как же Моисей преуспевал во всем этом? Он не только принял эти слова, друзья, и передал, но он у Бога просил четкости и ясности передавать эти слова. Почему мы поражаемся успеху церкви города Иерусалима? Когда то, что предлагалось им Духом Святым в их собраниях, оно не только наполняло их сердце, оно стало достоянием всего Иерусалима, как враги Христово учение свидетельствует о них. Вы наполнили сим учением город до краев. Это значит, в каждом доме, на каждой улице люди были разговаривающие о тех славных свершениях, которые Бог совершал в городе Иерусалиме. И когда город был переполнен, тогда весть о Господе, она стала завоевывать окрестности, области Иерусалима, а потом Самарии, и далее, и далее, и далее. Это победоносное шествие. Но, друзья мои, оно будет только тогда, когда мое сердце и ваше сердце будет преисполнено этой вести. Когда оно будет переполнено, напитано и пропитано этим, только тогда мы станем Богу надежным инструментом. Мы с вами прочитали, вы знаете, о горе Амарейской, уже в самом начале, это 11 глава, 12 глава, Бог сообщал Аврааму, своему избранному сосуду. И он говорит о том, что «я совершу суд над Амореями, но сегодня мера грехов этих жителей, она еще не наполнилась. В 4 роде я приведу вас сюда». И я буду совершать свою работу осуждения с этим народом. И вот теперь мы с вами прочитали. Когда прошло 38 лет, Господь обращается к людям своим и говорит, обратитесь, повернитесь. Вы знаете, почему мы слышим одни и те же слова? Мы находимся в одном и том же собрании. Мы читаем с вами, наконец, одну и ту же Библию, историю, которая записана в одной из 66 книг. Почему наша реакция на слышанное, на прочитанное слово бывает такая непохожая? Чем это объяснить, друзья мои? Я думаю, что первый момент, когда мы с вами будем говорить в разделе «Познание Божьей заботы», это я назвал эту тему «Причины наших неправильных решений». И мне кажется, что это очень важно сегодня снова нам посмотреть о том, почему я оступаюсь, почему у меня не так делается и не так строится, как строилось у Моисея или как строилось у Давида. Почему они могли, а я в конце концов такой же человек, призванный Господом из грешников, почему в моей жизни не получается? Вы знаете, мы обратимся снова к книге Священного Писания, и мы заглянем и увидим о том, что Господь подходит к нам одинаково. Посмотрите, 1 Тимофея, 1 глава, стих 12. Мы читаем такие слова, где Павел пишет, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего». Это первый секрет. Мы без силы Господней не сможем ничего сделать. В Писании написано о том, что Бог приготовил тебе силу. Посмотрите, когда Иисус Христос уходил в дом Отца, своего небесного, Он сказал ученикам Своим, «Вы не отлучайтесь из Иерусалима, доколе не облечетесь силою свыше», то есть небесную силою. А вот успех служителя Божия, нашего брата, апостола язычников, он смотрит на свою жизнь и видит такой важный пласт благодати Божией, которая говорит о том, что благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа моего. Мы не дотягиваем до Божьих стандартов только лишь по той причине, что мы не воспользовались Его силою. И это очень важно. Если мы смотрим в контексте Священного Писания, то псалмопевец говорит, «Бог твой предназначил тебе силу, которую бы ты мог воспользоваться». Я сегодня братьям рассказывал пример, который случился когда-то на полях сражения. Это Карл Великий, очень опытный, прославленный полководец, водил своих воинов от победы к победе. И у него был один из князей, видных полководцев, тоже товарищи его по оружию, Роланд. И вы знаете, когда они схлестнулись в поединке, то у Роланда был специальный подарок императора, который они где-то в сражении захватили у турков. Это рог, в трубу, в которую можно было дуть. И Роланд, когда видел, что на него движутся превосходящие силы противника, то его товарищи, с которыми попал Роланд в эту трудность, они говорят ему, скорей труби в трубу. Но он был, помимо того, что он был храбрый, он был достаточно глуп и честолюбив. И он захотел, а может быть, одолею, тогда вся слава будет мне и моему войску, моей удаче. И он рог отложил, трубу не взял к устам. Один за одним падали в этом сражении его товарищи, и уже, кажется, теперь уже был исход битвы налицо. И только тогда он поднес к устам своим эту трубу, рог, и затрубил в него. Рог этот был настолько труба сильная, что можно было за 50 километров услышать звук этой трубы. На удивление, Карл Великий и его воины услышали звук этой трубы о помощи, и они спешно поспешили на помощь своим товарищам. Но когда они приехали к месту битвы, были все мертвы. Мертв был и этот полководец, овеянный славою Роланд. Почему? Он поздно воспользовался этим предоставленным орудием. Дал бы Господь, чтобы когда мы с вами проходим по этой жизни, друзья мои, чтобы мы могли помнить о том, кто мы есть, какова цель наша и кто для нас является Бог. Чтобы мы могли в своих нуждах прибегать к Нему вовремя для нас. Чтобы мы нашу жизнь не загоняли в такие тупики, когда все у нас будет против нас. Не доводите свою жизнь до этого. И поэтому пример, он говорит об этом, что Бог дал мне силу, и Он ее имел. Второй момент, почему эти трудности случались, друзья мои, потому что эти люди, при всем этом, они не веровали Богу. Посмотрите 32 стих 1 главы. Посмотрите, даже с 31 читаем, 30. «Господь Бог ваш идет перед вами. Он, Господь, будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими. В пустыне этой, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили, до пришествия вашего на это место». И какой же результат? Наверное, они, знаете, ну, настолько, вот знаете, как гусята за гусыней идут. Ну, посмотрите, нонсенс. Совершенно непонятная, неадекватная реакция у этих людей, носимых Господом, опекаемых Господом. 32 стих. «Но и при этом вы не верили Господу, Богу вашему». все те моменты жизни, все те благодеяния, которые Господь оказывал, благо явлено ему, они должны были в людях развить в ответ веру, доверие Господу. Но этого не случалось. И поэтому, мы посмотрите, мы читаем об этом, что они не вошли в покой из-за простой недостачи неверие. Ты когда-нибудь перед Богом стоял? Когда-нибудь вы, мужчины или женщины, испытывали сегодня глубокую духовную нужду проверить себя, верили вы? Когда-нибудь вы проводили тест своих упований и своей приверженности учению Евангелия? Священное Писание говорит об этом. Иисус Христос, Евангелие от Марка 6:6. Иисус весьма дивился неверию их. Прошли тысячелетия, нас разделяют многие тысячи лет, но не поменялась наша сущность, не изменился наш характер. И поэтому Иисус, когда пришел после многих тысячелетий к своему народу, он был поражен неверием их. Неверие – это второй, самый страшный враг нашей веры. Это враг нашего христианского процветания. Посмотрите, что делает грех. Подумайте, на что неверие покушается. Первое послание Иоанна, 5 глава, 10 стих, 2 полустишие. Неверующий Богу представляет его лживым. Посмотрите, какая кощунственная, дерзкая мысль неверия. Посмотрите, куда оно заходит и на что оно покушается сегодня. На слова святого, истинного Бога. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем, Иисусе Христе. Проверь сегодня свою жизнь. Не являешься ли ты сегодня вот этим агентом, который ведет разрушительную работу, представляя деяния Господа Бога лживыми, не доверяя свою жизнь водительству Господа нашего Иисуса Христа? Ибо послание к евреям, 4 глава, 2 стих, констатация того, что происходило с народом Божьим, написано: «Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенная верою слышавших». Поэтому сегодня мы имеем с вами особую привилегию слышать Божье Слово. Ведь в то время, когда Моисей был только слугой, сосудом, которым пользовался Господь, и всякая непокорность Божьему Слову и неверие строго Богом взыскивалось, не так ли? Вы знаете, какая разница между Моисеем и Христом? Огромная разница. Подумайте только. В лице Иисуса Христа говорил Мессия, Божий Сын. Сам Бог говорит сегодня. И когда мы не принимаем Божье Слово или медлим, мы делаем непоправимую ошибку в нашей жизни. И поэтому мы рискуем вечностью своей. Чтобы этого не происходило, дорогие друзья, Бог нам дает, чтобы мы могли научиться правильно реагировать на слышанную весть и заглядывать не в сосуд и сердце рядом сидящего, а в свое собственное сердце и смотреть, что там происходит. И в этом плане, вот в безнадежной ситуации, очень кстати напомнить тот пример, когда к нему пришел один человек, отец с нуждой, и говорит: «Помоги, Господи, если можешь». Он говорит: «Если можешь веровать, можно». И тогда он, заглянув в свое сердце, говорит: «Господи, помоги моему неверию. Помоги моему неверию». Что это за диагноз? Что это за ответ этого человека, который находился в нужде? Он говорит: «Господи, обстоятельства жизни так стеснили меня. Я иду к Тебе, но у меня неверие больше, чем веры в Тебя». что ты можешь. Помоги мне. Помоги мне. Может быть, сегодня и тебе, когда ты проходишь свой определенный путь в жизни, нужно помолиться этой молитвою и воззвать к Богу, чтобы Он помог твоему неверию, чтобы на место неверия стала живая, действующая вера. Разве не с этим вопросом обратился один из тех, кто находился в тесном общении с Господом? Это апостол Фома. Вы помните, когда Господь встретился по воскресенье с ним и рассеял все его сомнения, потому что у него было очень свое представление о том, что должно быть во Христе Иисусе. И когда Господь по воскресенье заговорил лично с ним, он ему говорит: не будь неверующим, но будь верующим. Прими сегодня это решение стать верующим. Прими сегодня решение обладать и владеть силой Божией, которую Бог приготовил для тебя, и ты будешь счастливым человеком. Неверие – это непокорность, это непослушание Божьему Слову. Посмотрите, как апостол Павел, этот апостол язычников, удивительный сосуд Божьей благодати, пишет нам на страницах Писания, 1 послание Тимофея, 1 глава, текст 15. «Верно слово и всякого приятия достойно». Замечайте, какие-то сильные слова. «Верное» – это значит надежное, неизменное, не подводящее нас слово, и оно достойно всякого нашего приятия. Дорогой мой друг, поэтому дал бы Господь сегодня, чтобы мы действительно были вот в этом состоянии. Посмотрите, еще одно качество, четвертое, что отличало истинных детей Божьих, это одни и те же события, одни и те же обстоятельства, одна и та же земля, одни и те же города, великаны, но реакция разная. Посмотрите, Чисел, 14 глава, 24 стих. Одни видят великанов, одни видят грозные армии, полки, укрепления до небес. А посмотрите, что видел Халев. Чисел, 14 глава, 24 стих. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне». Заметьте, здесь два формата. Человека, который вопреки тому, той трагедии и тому Божьему суду, который постигнет этих людей, этих князей, остались два человека, которые ходили в разведку. Это Халев. «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух». Вы знаете, вот это мысли сегодня, мыслить стадно, мы уже с вами пережили одно время, когда мы жили в таком моменте, когда общество решало все. Когда в угоду обществу, интересам стада приносились интересы государства, жизни, ее цельности, ее святости, ее неприкосновенности. Но заметьте, у этого человека на 2,5 миллиона была другой вектор видения. У него была другая база, на которой он стоял твердо, непоколебимо. И когда люди уклонились и готовы были вернуться назад в Египет, он убеждал, он бросался в гущу этих людей и говорил: не восставайте против Бога. Почему? В нем был другой дух, отличный дух от того, что царил в этом мятежном обществе. И второе, он совершенно повиновался мне. И Бог это отметил, заметьте, Бог это отметил. Бог не стал говорить: ой, ну раз такое, ну ладно, сверну всю эту программу, пусть идет как идет. Бог так не смотрел. Бог нашел этот сосуд и взрастил его. Кто ты сегодня? Каково твое положение? Каков твой дух сегодня пред Богом? Как его Бог видит сегодня? Какую оценку Бог предлагает? Дает твоему духу. От этого зависит очень многое. И заметьте, написано: он совершенно повиновался мне. А что же Бог говорил этим людям? Вы помните, это же мы читаем на страницах Священного Писания. Посмотрите, как Моисей говорит об этом. Вот вы подошли к горе, посмотрите. Они развернулись, И, наверное, они увидели так, как мы видим, вот эти возвышенности и холмы. Хотя я думаю, что гора Аморейская, она была выше, чем эти наши горы. Но когда они видели эту гору, то посмотрите, что было в духе Моисея, которому было уже почти 120 лет. Он ее увидел так же, как и другие. Несмотря на то, что ему было 120 лет, ему оставались считанные дни, когда он должен был войти на вершину одной из гор и умереть там в объятиях Божьих и приложиться к своему народу. Но когда он увидел, говорит, вот она гора Аморейская, о которой Бог говорил отцу нашему Аврааму, идите, возьмите ее, Бог дает. А потом посмотрите, как написано, он говорит им, не бойся, не страшись. Не ужасайся, иди. И вот неверие не пустило этих людей. Почему? Потому что дух в этих людях был совершенно другой. И поэтому как важно, братья мои и сестры, сегодня вспомнить вот эти слова, которые апостол Павел нам пишет о том, что верно слово и всякого приятия достойно, потому что действительно на это слово нужно полагаться. И когда люди, вот те, которые посмотрели на все то, что Бог идет, и мы уже с вами говорили о том, что мы пойдем лучше туда, сразу не пойдем, мы пошлем туда самых проверенных и надежных людей, и послали князей. Но те надежные, которые люди выбрали, они были настолько безнадежны по сравнению с Господом. Ведь мы с вами прочитали только вот этот блок, что когда Господь шел, Он их вел по пустыне необитаемой, он их носил, он их водил, он их поил, он их кормил, он заботился об их обуви, он заботился об их одежде, она не изнашивалась, обувь не истаптывалась в этой непроходимой пустыне необитаемой. Но для чего все это Господь им делал? Чтобы они могли доверяться Ему. И каков результат? Мы с вами прочитали о том, что при всем этом они не веровали. Пошлем, посмотрят, узнают. И мы говорим о том, что это голос неверия этих людей был. И когда они пришли и посмотрели, действительно, эта земля хороша. Очень, очень хороша. Вы знаете, я думаю, что вот эти слова, которые вырвались из одного разведчика, который смотрел на ту землю, которую Бог им обещал, я думаю, что он просто настолько был захвачен вот всем тем благодеянием, потому что эта земля течет молоком и медом. И он настолько был в восторге, что он только говорил, она очень, очень хороша. Я думаю, что всякий раз, когда Господь подходит к нам и дает нам свои перспективы, дает нам свои откровения о той вечности, о том небесном доме, который Он готовит уже 2000 лет. Я думаю, что Писание прямо говорит конкретно и четко, что человеком это не приходило на сердце, на разум не приходило, что Бог приготовил любящим Его. Но заметьте, а нам это Бог открыл. И где? На страницах Святого Евангелия. Бог открыл нам это, и не только нам, но и нашим отцам. Вы помните, Авраам рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался. Ничего не имел в той земле, покупал все, место для похорон покупал своим родным и близким. Но когда он увидел город, который готовит Господь, он захотел стремиться туда. Он сделал свою жизнь направленной. Он бежал к этому городу. Как часто мы стоим там, где нам нужно бежать. Как часто мы бежим там, где нам нужно стоять. У нас все в перевернутом виде. У нас ценности искажены. И вот поэтому нам очень важно, чтобы наше сердце было преклонено к Божьим откровениям, друзья. Если вы никогда не молились, если вы никогда не просили Господа о том, чтобы Он кормил вас от стола Своей благодати и поил вас из источников своего спасения, значит, вы еще никогда не соприкоснулись с Господом, вы никогда еще не пережили своей потрясающей нужды в Боге. в котором источник наших всех духовных удовлетворений. Посмотрите, еще один момент мне хочется показать, почему мы делаем ошибки, это шестая сторона. И для этого мы с вами прочитаем Иеремия, 17 глава, стих 5 и 6. Они ответят нам тоже на два состояния человеческого сердца. Проклят человек, Писание говорит, слушайте, проклят человек, который надеется на человека. Вот именно это и сделал народ израильский, когда сказал, пошлем людей именитых, надежных, проверенных. Но они ненадежны были, как надежен был наш Господь. Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, которого сердце удаляется от Господа. И заметьте, каковы последствия. Человек сделал неправильный акцент в своей жизни и стал надеяться на человека. Человек стал надеяться на человека, и его сердце стало удаляться от Бога. Вы знаете, многие вещи приводят нас к катастрофам только потому, что наше сердце начинает развиваться самостоятельно, независимо от нашего Бога. Это приводит к другим удручающим свидетельствам Писания, так говорит пророк Божий. И каковы последствия вот этих двух компонентов человеческого сердца? И будет он, как вереск в пустыне. Второе. Не увидит он, когда придет доброе. Третий компонент. Поселится он в местах знойных в степи. Четвертое. На земле бесплодной и необитаемой. Всякий раз, когда фокус твоей жизни смещается, или вектор твоей жизни смещается с Господа на плоть, ты будешь переживать все это. Твой выбор и твое место, оно предречено на страницах Священного Писания. И это, если не случилось, то ты идешь к этому ужасающей, вопиющей нужды, и ты испытаешь однажды все это. И Священное Писание через пророка Иеремию говорит она, и будет он, как вереск в пустыне, не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, на земле необитаемой. Неправильное представление, неправильная среда обитания и катастрофа жизни. И наоборот, посмотрите, шестой стих. Говорится о человеке, который уповает на Бога. Это так, как Халев. Это так, как Моисей, которому было 120 лет, но он держался правильных ориентиров. Посмотрите, шестой стих. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. И будет он, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится, не перестает приносить плод. Какой контраст, не правда ли? Какая удивительная перспектива одного и того же человека. Но когда он поменял или правильно имеет вектор на Господа. Проверь сегодня свое хождение, брат и сестра. На что ты надеешься? Что сегодня тебя интересует и что ты ищешь в своей жизни? Если ты ищешь правильных целей, правильных ориентиров, Господь позаботится о твоей будущности. И потерять сегодня в глазах и ценностях этого мира, это значит приобрести будущие ценности. Не так ли? Случилось у Моисея, которому было 40 лет, у ног которого лежал продвинутый Египет. Но он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Почему? Потому что он взирал на воздаяние. и поношение Христово. Посмотрите, что он видел. Он почел для себя большим богатством. А ты торгуешься? А ты стоишь в стороне? А ты рискуешь жить в необитаемой пустыне, где не ступала нога человека, и она непроходимая, не пройдешь и ты заведомо эту дистанцию. Оскудеешь, ослабнешь, погибнешь. Лучше сегодня развернись и взыщи Господа. Взыщите Господа все смиренные земли, чтобы вам не погибнуть. Поэтому Слово Господне определенно говорит, что нам необходимо иметь иной дух. Нам необходимо совершенно повиноваться Господу. И мы об этом читаем на страницах Священного Писания. Слово Господне говорит со страницах Священного Писания, что праведный человек верою жив будет. Живешь ли ты сегодня этой верою? Укрепляется ли сегодня твоя вера от слышания слов Господних? Посмотрите, Павел пишет о себе, послание Галатам 2:20. «А что живу ныне, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего меня за себя». Знакомо ли тебе сегодня, твоей душе это переживание, что ты жил без Бога, что ты был потерянный, и Он тебя взыскал? Созвучны сегодня вот эти слова апостола Павла к Галатам. «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня». Поэтому дал бы Господь, в первом послании Коринфянам, во второй главе с 1 по 5 стих написано о том, что где наша вера крепнет. Она крепнет тогда, когда мы с вами слушаем Божью силу, и она укрепляется, наша вера. Поэтому, когда мы просматривали с вами, что неверие, оно закрывает глаза у человека, и он способен в заблуждении своем делать совершенно неправильные моменты. И поэтому, посмотрите, когда мы читаем с вами первый момент, это 2 главы 9-10 стихи, потому что Бог предупреждал свой народ, что «я эту землю отдал». Это были действительно люди какие? Мы читаем второзаконие, 2 глава, 9-10 стих. Бог говорит о том, что «я эту землю отдал сынам Лотовым, а раньше там жили Емимы, там раньше владели этой землей великаны, до их еще. Они еще не сражали, ни разу не сражались с этими людьми. Но Бог уже наперед заботится о своем народе и говорит, вот на этой территории земли жили вот эти люди, сыны Лотова, а там жили Емимы, великаны. Посмотрите, как о них Библия говорит. Это были великие люди, это были многочисленные люди, это были люди высокие. И помимо всего вот этого, знаете, величия, чем они располагали, рослые, они были жуткие, они были страшные, они были ужасные. Помните, как люди боялись их? И как люди дрогнули и не захотели идти. А посмотрите, об этих потомках, сыновьях Исава, Маава, Аммонитян, это были люди, которые пошли туда, потому что Бог сказал, я эту землю вам дам. И они пришли, они не были из формата Божьих избранников. Они были только представителями, которые произошли от святого семени, являлись прямыми братьями и сестрами, потомками святых праведных Божьих мужей. Но они не знали Бога, они не были соединены узами завета. И однако, встретившись с такими ужасными, жуткими, страшными, великими, многочисленными, как мы говорим, великанами, они их одолели. Вы знаете, это специально нам представлено на страницах Священного Писания, чтобы мы могли свою веру укрепить. Посмотрите, вот здесь сказано о Сеире. Прежде там жили Сеир, это Второзаконие 2:12. Посмотрите, как здесь написано. Второзаконие 2:12. А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их, истребили их от лица своего и поселились вместо них, так как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Видите как? То есть Бог уже наперед показывал людям о том, что этих великанов, этих больших людей можно победить. Вы знаете, пользуясь случаем, я хочу вам напомнить интересную, но опять же из русской литературы, бой купца Калашникова с опричником Кирибеичем. Вы помните? Когда вот беспредел был и опричнина Ивана Грозного, когда они творили свои ужасные дела по российскому государству, когда они терзали людей, когда они мучили людей на дыбах, на пытках. Вы знаете, русский поэт представил красочно вот эту картину вот этих великих людей, наделенных властью государственной. И когда купец Калашников бился в поединке с этим опричником, который молодой был, сильный, упоенный властью. Вы знаете, там есть такое четверостишие. Он говорит: зачем тебя бить? Я никогда к чужим женам не хаживал, а ты хаживал. И тебя бить нету смысла, ты все равно уже труп. Ты конченый, ты осужденный, ты надломленный, ты скошенный. Вы знаете, здесь большая правда сегодня. Всякий раз, когда мы приступаем к повелению Господне или делаем грех в своей жизни, мы конченые. Бог нас судит, потому что мы становимся предметом Его Божьего гнева. Так и здесь случилось. Бог говорит о том, что не смотри на их рост, не смотри на их укрепление до небес. Почему? Я, заметьте, я отдаю вам эту землю. Когда-то здесь жили великаны, и я отдал эту землю кому? Сынам Лотовым. А теперь я клянусь, что эту землю отдам вам. И он говорил об этом, начиная от Авраама и кончая всем. Всем патриархам он об этом земле сказал. И вы знаете, эта истина, она повторяется более чем 200 раз. Я отдаю вам землю. Вы знаете, это подарок. Бог сегодня говорит: возьмите, придите, войдите. И люди не хотят входить. И мы эту картину с вами еще раз переживем, когда будем изучать книгу Иисуса Навина. Когда уже все разделил Иисус Навин во владение, по жребию от Господа, каждому колену. И люди что, пошли туда? Нет. Они выбрали каждый то место, где они жили, и не спешили войти в свое владение. Братья мои и сестры, а у меня вопрос сегодня к вам. Посмотрите, Бог нам дает свое наследие. И где оно? За Иорданом? Нет. Мы же не евреи с вами. Бог нам дает небеса, богатство своего славного наследия для всех святых Его. Спешим ли мы сегодня это наследие сделать нашей собственностью? Владеем ли мы сегодня этими правами на ту землю, как владел когда-то Авраам и все праведные Божьи мужи? Что сегодня с вами происходит? С нами, наконец, что происходит сегодня? Дал бы Господь, чтобы мы сегодня, живя на земле, люди бы нас знали о том, что мы граждане небесной отчизны. Мы ее подданные, и мы живем здесь, как странники и пришельцы. Но все наши мысли, все наши песни, весь наш бег – это туда, это туда, это туда. По крайней мере, почему Бог проводил людей через эту пустыню? Чтобы они могли, слыша в себе вот столько много о той земле, которую Господь им дает, чтобы они могли как можно скорее пробежать эту пустыню. А они иногда согласились на 38 лет топать по ней. Так уж им понравилось. Но слава и благодарность Господу, что Он иногда бесцельный наш бег останавливает, врывается и говорит: я хочу переместить тебя. Как он когда-то взял и переселил Авраама из Харана в землю обетованную. И так это придет и в твоей жизни. Если ты увидишь цель и увидишь свое состояние, свою ограниченность и воззовешь к Богу, то Он войдет в твою жизнь, наполнит ее смыслом и содержанием и сделает то, что невозможно тебе и твоей воле сделать, и твоему сердцу. Слава Богу за это. братья мои и сестры, мы смотрим о том, что действительно это было так. И Господь, когда заботился о своем народе, Он говорит о том, что когда ты будешь проходить вот эти вот места братьев твоих, землю, которым я дал, не ввяжись в междоусобицу с ними, потому что я не дам вам ни на стопу. И вы знаете, когда они первый раз пошли через владение Исава, в нашей книге «Второзаконие», в первых и вторых главах не сказано о том, какая реакция была у сыновей Исаовых и дома. Но она была крайне негативной. Идом выступил навстречу, чтобы сразиться с ними. И тогда им пришлось обойти их справа, далеко-далеко и по границе идти, и покупать хлеб, и покупать воду для питья. Но Бог их определил и предостерег, не только не ввяжитесь в эту войну. Вы знаете, и когда мы с вами смотрим, вот сейчас у нас пройдет еще время, когда они сразятся, но только посмотрите, 37 стих 2 главы, как они приняли это Божье предупреждение. Посмотрите, только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавака, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь Бог наш. Вот как они приняли, вот как они трепетно повиновались словам Господним, чтобы только не войти в соприкосновение вражды или войны с этими народами. И прошло время. Мы с вами говорим о том, что Господь управляет шествием людей. Управлял шествием людей. И посмотрите, он приходит из 25 стиха, с 24 стиха говорит: «Встаньте, отправьтесь, перейдите поток Арнон. Вот я предаю в твою руку Сигона, царя Исивонского, Амариянина, и землю его начинай овладевать ею и веди с ним войну». Первый раз мы с вами смотрели, что Израиль должен был переправиться реку Зерет. Она очерчивала их сферу обитания в пустыне. И вот когда Бог вошел в их жизнь, им нужно было преодолеть эту реку. И Господь ему говорит: повернитесь и перейдите реку Зерет. Они перешли. Теперь было предостережение: с тремя царствами не вступай в войну. Пройди мимо. И если нужно было, то людям нужно было сегодня вспоминать о той благости и милости Господа, о Его вседостаточности, чтобы тогда, когда была жажда налицо и алканье налицо, чтобы они могли вооружиться этой мыслью, что Бог наш питал нас, Он силен нас, и в этих условиях вскормить и провести без потерь. Они прошли эту потерю. Вы знаете, я вспоминаю такой случай, может быть, вы сами читали, что у одного был господина раб, и он этим рабом сильно дорожил. И вы знаете, пришло время, когда господин, не отпуская раба своего на свободу, решил еще ему дать одну проверку. Он нашел горькую дыню, горькую невозможно кушать, и дал ему кушать. А сам исподволь наблюдал, как он будет есть его. И эту дыню. Вы знаете, к удивлению господина, его слуга, который много служил ему и которым он дорожил, он ее съел. И когда удивленный хозяин спрашивает его: слушай, но ведь дыня была горькая. Он говорит: да, горькая. А почему ты ее съел? Почему ты не сказал ничего? И вы знаете, этот раб ответил ему слова, которые глубоко тронули этого хозяина. Он ему говорит: я столько лет служу тебе, столько лет знаю тебя, и ты мне никогда не сделал ничего плохого. Неужели я один раз в жизни не могу отведать этой горькой дыни? Эти слова поразили хозяина, и он ему даровал тотчас свободу. Может быть, и в нашей жизни некоторые моменты нашей жизни идут совершенно не так, как мы ожидаем. Но кто-то готовит нам этот горький стол с этой горькой дыней, и нам нужно ее испробовать, помянуя о том, что тот, с кем мы имеем дело, он несравненно добрей и богаче, это наш Господь. И поэтому, посмотрите, они прошли. А вот здесь мы с вами встречаем Сигон. Они должны были еще один поток перейти, реку одну. И теперь Господь говорит совершенно другое. А теперь начинай войну. И вы знаете, обращаем внимание на то, что, посмотрите, как написано, 30 стих. «Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через твою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне». Если мы смотрим сегодня на этот текст, почему Господь определил, почему Моисей послал слуг, и они предложение ему сделали так, как они когда-то делали сынам Исавовым предложение. «Будем покупать, пройдем главной дорогой, нигде не остановимся, ничего не повредим. Бог нас посылает, у нас другая цель». Но те не согласились пропустить их, а они не стали отвечать им взаимностью. То вот здесь совершенно другой отрезок. Писание говорит, что «иди и начинай войну». «Встаньте, переправьтесь, Арнон». И они должны были на севере Мертвого моря уже, то с юга переходили, теперь на севере, перейти и войти во владение Сигона, аморейского царя, и начать с ним сражаться. Почему он так поступил? И люди говорят, Бог лишил его права выбора. Это так сегодня критики говорят. Но заметьте, это действительно так говорит о том, что Бог твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою. Вы знаете, когда мы на страницах Священного Писания читаем, мы должны помнить о том, что Бог уже этих людей предупредил еще, начиная с 9 главы книги «Бытия». Бог о Хананеях говорил о том, что Он их накажет за их неправильное отношение. А посмотрите, 11-12 главы Бытие, уже Авраам говорит о том, что Бог открывает своему пророку и говорит о том, что пройдет время, и грехи этих людей, они наполнятся. И посмотрите, почему это происходит так? Вы знаете, не скоро совершаются наказание за злые деяния человеков. От этого и сердце человека, оно черствеет, ожесточается. Посмотрите, в Писании написано так, Исход 34:7. «Он Бог любящий, милосердный, истинный, но не оставляющий без наказания». Исаия 13, глава, стих 11. И Бог говорит, «Я накажу мир за зло». У Бога ничто не выбывает из его внимания. И поэтому, посмотрите, если Господь сказал об этом, Он это сделает. Но лимит времени исправления, он был исчерпан. Долготерпение Божие, оно уже окончилось, дорогой мой друг. Здесь очень важный урок сегодня для каждого из нас. Если Бог сразу не наказывает наши преступления, а почему-то идет время. Чем дольше время это мы испытываем, тем страшнее будет ярость Божьего гнева и наказания Его. Но она обязательно будет, потому что мы с вами прочитаем, Бог не оставляет без наказания никакого греха. Грех имеет последствия. И поэтому в этой жизни у этого человека было так исполнено. И когда пришло это время, Бог включил свои часы, своего возмездия, и справедливый суд постиг его. И посмотрите, мы с вами читаем на страницах Священного Писания, как это происходило. И мы смотрим, смотрите. «И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землей его». 32 стих. «И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение в Яаце, и предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его и сынов его, и весь народ его». Вот здесь слово стоит, это не просто был произвол, который осуществляли воины Израиля, но это был Божий суд, и все это должно было подвергнуться Божьему заклятию, что они и сделали. Но заметьте, не только пострадал сам царь, но и сыны его, и весь народ его. Друзья, грех имеет страшные последствия в нашей жизни. И Господь показал сегодня это на страницах Священного Писания. Посмотрите, третья глава, мы с вами видим, что они еще и дальше продвигаются. И мы читаем 1 и 4 стихи. «И обратились мы оттуда и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едрее. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши Ога, царя Васанского, весь народ его, и мы поразили его, так что никого не осталось у него живых, и взяли мы в то время все города его, и не было города, которого не взяли бы мы у них, 60 городов, всю область Аргов, царя Васанского, Ога, царя Васанского. Ог, царь Васанский, это был представитель великанов, giant. Это были рослые люди. Вы знаете, когда я смотрел сегодня вот, ну, то, что представлял этот человек, это 4.5 метра. 4.5 метра. И 2 метра ширины. Его одр был такой. Я извиняюсь, не рост, а его кровать была железная, она была такая большая. Но он был очень высокий. По крайней мере, если есть высокие люди, он был в 2 раза их выше и крупнее. Это были великаны. Но заметьте, ну, когда они сразились с ними, и опять же Господь говорит о том, что иди, потому что я его предаю в твои руки. Твои руки, они станут инструментом моим, и ты его поразишь. Друзья мои, какая бы ни была сегодня брань в нашей жизни, кто бы сегодня ни встал супротив нас, супротив нашего упования, будем всегда иметь надежду. Помните, как на страницах Священного Писания написано: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, но он прошел, и нет его. Ищу и не нахожу». Мы всякий раз будем видеть поверженным врага, если мы будем с вами хранить верность Божьему Слову и нашему Богу. Это Псалом 36, стих 35. Поэтому дал бы Господь, чтобы сегодня, когда мы с вами смотрим, когда мы с вами проходим пустыни этого мира, мы бы могли все свое направление держать на эту вечность. Посмотрите, как написано 2 Паралипоменон, 16 глава, стих 9. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Очи Господа. Они сегодня смотрят на тех людей, на всей земле, и от Его взора не укрыто никто и нигде. Он видит тех людей, которых сердце вполне предано Ему. Дал бы Господь, чтобы сегодня, слыша Слово Господне, мы бы могли сегодня извлечь для себя эти благословенные уроки и быть этими людьми, которые уповают на Бога. Проклят человек, который уповает на человеков. Блажен человек, который уповает на Господа. Кто сегодня ты? Сделай сегодня решение в своей жизни и встань сегодня в ряды тех, кто полагаются на Господа. А Ему да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Аминь. Помолимся Богу.